Здравствуйте! С вами воскресная школа «Река на ладони» и великопостное чтение евангельских историй. Читает Марина Тарасова.
Исцеление сына царедворца. И вот пришел Спаситель Иисус опять в Кану Галилейскую, где превратил воду в вино. В Капернауме был некий царедворец, у которого сын был болен. Царедворец – это важное лицо при дворе. Он, услышав, что Господь придет в Галилею, нашел Иисуса и просил прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал им: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец же стал просить: «Господи, приди, пока не умер сын мой». То есть этим как бы сказал: «Господи, мне не нужно никаких чудес, я и так верую, что только ты можешь вылечить моего тяжело больного сына, которому не помогли никакие врачи». И Иисус, видя его веру, мгновенно посылает силы умирающему и делает это на расстоянии. Ему даже не надо было идти в дом, где лежал больной юноша. И сказал Господь царедворцу: «Пойди, сын твой здоров». И царедворец поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встречают его слуги и говорят: «Сын твой здоров!» А он спросил у них: «В котором больному часу стало легче?» Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Раньше горячкой называли сильный жар, очень высокую температуру, лихорадку, при которых человек бредил и находился в опасном для жизни состоянии. И отец понял, что сын выздоровел в тот самый час, если не в ту же минуту, в которой Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уже совершенно уверовал сам, и весь дом его, все домочадцы и слуги, что Иисус – Спаситель. Вот какое второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Чудесный лов рыбы. Слух о том, что по Галилее ходит Мессия, быстро распространился среди населения, и люди толпами шли послушать его учение. Народ окружал его так плотно, что однажды, находясь на берегу Геннесарецкого озера, он был вынужден сесть в лодку и отплыть немного от берега. Это озеро называли даже морем, такие сильные бури бывали порой на нем. И вот Иисус из лодки стал учить народ, теснившийся на берегу. Когда же он окончил поучение, то велел Симону Петру, которому и принадлежала лодка, отплыть на глубину и закинуть сети. Петр был опытным рыбаком. Вместе с товарищами он всю ночь занимался ловом, но им попалось только несколько маленьких рыбешек, и поэтому он сказал: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Вот как был он послушен слову Господа. Он был уверен, что и сейчас они ничего не вытащат. Но раз учитель сказал, надо подчиниться без лишних разговоров. И что же? Только они с Андреем закинули сеть, как шнур с поплавками натянулся и стал погружаться, и оба поскорее принялись тянуть, но не могут поднять невода. И тогда они дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли на помощь. И те подплыли. Все вместе налегли, подняли сеть и стали из нее перебрасывать рыбу в лодки. А ее оказалось такое огромное количество, что обе лодки начали тонуть. И тогда Петр, которого охватил благоговейный ужас, припал к ногам Иисуса и говорит: «Господи, оставь меня, потому что я человек грешный». Он был так устрашен великой силой Божией, сотворившей невероятное чудо, что просто не мог всего этого вынести. Он почувствовал себя совсем маленьким и ничтожным перед могуществом и величием Бога. Однако с этого момента Петр все свое сердце отдал Богу, так же, как и Андрей, Иаков и Иоанн. И с тех пор, оставив свои дома и рыбную ловлю, они всюду следовали за Христом и сами сделались проповедниками, ловцами человеков. Исцеление бесноватого в городе Капернауме. Чаще всего, проходя по Галилее, Господь останавливался в городе Капернаум. Здесь Он учил по субботам в синагогах. Синагогами назывались дома для молитвенных собраний евреев, а богослужения и жертвоприношения могли совершаться только в Иерусалимском храме. В синагоге каждый, кто хотел, мог встать и говорить о Писании и о том, как его сам понимает. Книжники и фарисеи, конечно, старались высказаться в первую очередь. Они думали, что лучше них никто не может толковать священные книги. И очень ошибались. Потому что, когда начал говорить и учить Христос, стала видна разница. Они говорили от своего ума, а он, как имеющий власть. Какую же власть он имел? Власть от Бога Отца. И разум Иисуса был не земным, а божественным. Народ был поражен, слушая Иисуса. Каждое его слово проникало в глубину сердца. Речь его была спокойна, но очень сильна и убедительна. В Евангелии сказано, что люди дивились его учению. То есть оно было для них как некое чудесное, неслыханное диво. И вот в то время, как Иисус говорил, вдруг раздался в толпе стоявших истошный крик, какой-то просто сумасшедший вопль. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Оказывается, в это время в синагоге находился бесноватый человек, одержимый нечистым духом. И бес, который в нем сидел, закричал. Нечистый не мог выдержать Христовых слов, которые жгли, как огонь. Но Иисус запретил ему кричать и сказал: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Дух вышел, конечно, невидимо, ведь он же все-таки дух, и умчался куда-то в свою мрачную преисподнюю. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Исцеление тещи Симона Петра. Выйдя вскоре из синагоги, Иисус пришел в дом Симона и Андрея. С ним вместе были Иаков и Иоанн. Теща же Симона Петра лежала в горячке, и сразу Господу сказали они. Тогда, подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка немедленно оставила ее. Как же это? Только что была высочайшая температура и сильнейший озноб. Ты ведь, юный слушатель, сам, конечно, болел, и знаешь, каково это, когда поднимается жар. Но к больной пришел не врач, который лекарствами вряд ли помог бы ей, а сам Сын Божий – это совсем другое дело. Он только взял ее за руку, вот и все. И болезни как не бывало. Да, это поразительно. И выздоровевшая женщина встала и начала служить им. Вероятно, накрыла на стол, чтобы угостить пришедших. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. Посмотри, как быстро разнесся среди людей слух о чудесах, которые только что сотворил Христос. Исцелил бесноватого, а потом и тяжело больную женщину. Подумай только, весь город собрался к дверям. Можно себе представить эту картину, эту большую беспокойную толпу людей. И они принесли больных и привели одержимых к беснованию. Не думай, пожалуйста, что они верили, будто Христос – Сын Божий. Им хотелось вылечить своих близких, а еще увидеть своими глазами невероятные чудеса. Так что их привели сюда такие разные вещи, как забота, которую мы похвалим, и любопытство, которого лучше избегать. И вот люди принесли страдальцев к дверям дома. И Иисус исцелил многих, страдавших различными болезнями. Изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Почему же Он этого не позволял бесам? Потому что кто им поверит? Ведь они лжецы. Они только смутили бы народ. И многие тогда подумали бы, мало ли что говорят нечистые духи. А во-вторых, он должен был еще многое сказать и сотворить, чтобы люди поняли, да, он и вправду Спаситель. Христос совершает новое исцеление. Утром, встав очень рано, Иисус вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Через какое-то время Симон Петр и еще несколько учеников пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Христос отвечал: Идемте в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел». И он проповедовал в синагогах по всей Галилее и изгонял бесов. Однажды подошел к нему человек, который был болен проказой. Проказа – это страшная болезнь. Лицо прокаженного покрыто коркой, как будто вздувшейся и застывшей вулканической лавой. Так что он бывает похож на сказочное чудовище, а не на человека. Сам он весь в язвах и пятнах. Дальше рассказывать не хочется, слишком жалко и ужасно. Врачи лечат проказу годами и часто безуспешно. Даже современная наука едва справляется, и ученые до сих пор толком не знают, как быть с подобными больными. Как раз такой прокаженный подошел к Иисусу Христу. А почему он дерзнул приблизиться к Иисусу? Ведь больным проказой закон строго-настрого возбранял находиться в обществе обычных людей. Но почему этот человек все-таки решился? Потому что обладал верой и чувствовал и понимал, перед ним Христос. Прокаженный верил, что Иисус может его исцелить, верил всей душой. А вера для чудесных исцелений, которые совершаются по воле Божией, нужна в первую очередь. И, умоляя его, и падая пред ним на колени, страдалец говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Господь, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу. Очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с больного, и он стал чист. Смотри, вот каков наш Господь. Иудеи отшатывались от прокаженных и обходили их за версту. Каждый больной носил на шее колокольчик. И люди, только заслышав звон колокольчика, в ужасе бросались прочь, предупреждая других: «Прокаженный идет». Сам же он должен был кричать о себе: «Нечист, нечист!» Больше того, иудеи считали, что такие больные прокляты Богом. Ну и пусть, мол, значит, заслужили. Да и закон запрещал общаться с такими людьми, и уж никому в голову не пришло бы дотрагиваться до прокаженного. А Иисус прикоснулся. Он, как сказано, простер руку. Не протянул, а простер. Чувствуешь различие в словах и действии? Ведь он Господь. И сейчас же корка отпала, и лицо человека стало чистым, и все зажило в мгновение ока. Какое могущество! Такие явления принято называть сверхъестественными. И они происходят только по воле Божьей, и больше никак. Запомни это как следует. Иисус после того, как исцелил прокаженного страдальца, строго посмотрел на него. И тот час отослал и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди и покажись священнику, и принеси за твое очищение дар для храма, как повелел Моисей». Почему никому не говори? Господь не хотел, чтобы люди считали его владыкой, который явился устроить земное царство, чтобы самому воссесть на троне. Ведь царство его на небесах, а народ этого не знал и понять бы не смог, хоть 100 чудес сотвори. Но исцеленный не мог удержаться, потому что боялся, что сердце у него разорвется от счастья. И он побежал и рассказал всем, как все было. И как мы можем с тобой порицать его за это? Исцеление расслабленного в Капернауме. Был человек, которого Евангелие называет расслабленным. Это не то чтобы слабый или усталый. Это тот, кто не может пошевелить ни рукой, ни ногой, потому что он скован. Как сейчас говорят, пролечен. Именно подобного больного раньше называли расслабленным. Пролеч возникает от повреждения спинного мозга, через который головной мозг, как по кабелю, управляет всеми движениями тела. Парализованных кормят с ложечки, переодевают, умывают и так далее. Родные или добрые знакомые или врачи. Что за ужасная жизнь? Только живые глаза инвалида смотрят с тоской и страданием и молят: «Помогите». А как поможешь? Даже лучшая медицина тут чаще всего бессильна. И вот такого-то больного и принесли 4 человека к дому, в котором находился Иисус. Да опоздали. Дом был уже забит людьми. Здоровому человеку не протиснуться, а не то, что 4 с носилками. Что делать? И вдруг им приходит на ум смелая мысль. подняться по лестнице на плоскую крышу дома и разобрать ее. Раньше на востоке крыши настилались из свободно лежащих досок, или кусков кожи, или плиток черепицы, чтобы не раскалялись от жары. И вот эти люди, веруя во Христа, да и больной веровал, забрались наверх и растащили черепицу, и проделали в кровлю большую дыру, и на веревках спустили вниз носилки с расслабленным. И больной оказался прямо рядом с Иисусом. Все, находившиеся в доме, были поражены такой решительностью и смелостью. И Иисус, же видя веру больного и сопровождавших его, сказал расслабленному: «Чадо, то есть сын, прощаются тебе грехи твои». Иисус знал, что эта болезнь дана была парализованному за те грехи, которые он совершил раньше, хотя и видел этого человека впервые. Тут же в доме находились и книжники, и фарисеи. Они просто по пятам ходили за Иисусом, чтобы поймать его на каком-нибудь слове. О, как они возмутились! Но вслух не высказались, а каждый со злостью подумал: «Это же богохульство! Кто в состоянии прощать грехи, кроме Бога?» Что же, неужели Иисус считает себя Богом? Но Господь моментально прочел их мысли и сказал: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Но вы должны знать, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». И, обращаясь к расслабленному, добавил: «Встань, возьми постель твою и иди в дом свой». И тотчас же тот встал, взял постель, вышел на глазах у всех, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего мы не видели такого». Конечно, и книжники, и фарисеи были ошеломлены. Но что тут скажешь? Чудо есть чудо. Исцеление больного при овчьей купели. Была в Иерусалиме одна купальня, или купель, которая называлась Вифезда, что означает «дом милосердия». Она находилась возле овечьих ворот, через которые прогоняли овец, направляясь на рынок. И наполнялась эта купель водой из подземного источника. Сама вода не обладала целебными свойствами, но она приобретала их сразу, как только в нее входил ангел. Об этом узнавали вот как. Вода, до тех пор тихая, внезапно возмущалась, то есть начинала волноваться и пузыриться и крутиться. И тут же больные, сидевшие и лежавшие вокруг, бросались в купель, и многие исцелялись. Но очень быстро вода успокаивалась и теряла свои необыкновенные качества, так что надо было спешить. Тут же находился один больной, который был расслабленным целых 38 лет. Но никогда ему не удавалось спуститься в воду, как только она возмущалась. Ведь он не мог двигаться сам, а если и мог, то передвигался, полз слишком медленно. И не было рядом человека, который помог бы ему. Однако больной не терял надежды все это немыслимо долгое время. И вот Иисус пришел в Иерусалим на праздник. Наверное, это была Пасха. И увидел расслабленного. И, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной же отвечал ему, что «Да, конечно», и сказал: «Да, Господи, но только нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Иисусу даже не надо было использовать чудесную силу воды для излечения этого человека, ведь Христос – сам Господь и Сын Божий. И что же? Больной тотчас встал на ноги и взял свою постель и пошел. Было же это в субботу. У иудеев существовал закон: в субботу нельзя делать никаких дел. Это был день покоя и молитвы. Но они, особенно фарисеи, любили внешность всякого обряда. Им было легче исполнить правила по виду, а не на деле. Ведь можно же прикинуться, будто молишься, а самому думать о своем, верно? Или произносить молитвы только одним языком, а сердце будет пустое. И вот к обряду иудеи были так дотошны, что не уступали даже в мелочах. Даже самого необходимого для жизни делать не разрешали. Потому как только выздоровевший взял постель, они разгневались и сказали: «Сегодня суббота, и ты не должен брать постели». Они совсем потеряли голову в своем пристрастии к мелочам. даже не обратили внимания, что мимо них проходит человек, 38 лет еле двигавшийся. Идет и бодро несет подмышкой постель. Они бы должны были спросить, кто же это исцелил тебя? Но не спросили, хотя явно видели диво дивное. И пристали к нему, прицепились с вопросами о постели. Может быть, они догадывались, что исцелил расслабленного Иисус, который был им ужасно неприятен, потому что творил чудеса. И был, они это чувствовали во много раз умнее их. И они ему завидовали, что даже думать о нем не хотели. А бывший больной ответил иудеям, что он не сам взял постель, а ему велели. Он сказал: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, потому что Иисус скрылся в народе, находившемся на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И опять мы видим, что, оказывается, этот человек получил свою болезнь за собственные грехи. И тогда бывший больной пошел и объявил иудеям, что исцеливший его Иисус. Он-то думал по простоте душевной, что иудеи обрадуются. Ему казалось, что и они придут в восхищение. Но иудеи решили убить Иисуса за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Тогда они вконец разъярились и еще сильнее желали убить его. Уже не только потому, что он нарушил субботу, но и потому, что отцом своим называл Бога и делал себя равным Богу. В один из субботних дней. Однажды Иисус проходил вместе со своими учениками мимо засеянных полей. Ученики его проголодались и стали срывать колосья, растирать их в руках и есть зерна. Были среди шедших и фарисеи, которые сразу стали говорить, что нельзя этого делать, ведь сегодня суббота. То есть опять принялись за свое. Тогда Иисус сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал? Проголодался, сам и бывший с ним. Как он вошел в дом Божий и ел хлебы, предложенные, которых не должно было, не следовало есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником». Иисус дал понять фарисеям, что субботний день должен служить человеку, а не человек субботе. Что же теперь? Если хочешь есть, то умри с голоду, но не нарушай установленный день. Между прочим, закон Моисея, которым пользовались иудеи, разрешал в субботу делать самое необходимое. Но они в своем бессмысленном рвении забыли об этом. Оттуда Иисус пришел в синагогу. Там был человек, имевший сухую руку. То есть руку скрюченную, почти не двигавшуюся. Кровь в ней циркулировала плохо. Можно предположить, что этот страдалец, уже наслышанный о чудесной силе Иисуса, подошел прямо к нему. Тотчас же нашлись люди, которые с невинными лицами, но коварно, стали спрашивать: можно ли исцелять в субботу? Ведь они были уверены, что Иисус захочет помочь сухорукому. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Насколько же человек лучше овцы? Итак, можно и в субботу делать добро. А потом говорит тому человеку: протяни руку. И тот протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, а это были, конечно, они, выйдя, стали совещаться, как бы погубить Иисуса. Но он, узнав, удалился оттуда. Господу не нужно было следить за этими людьми, задумавшими злое. Он, даже не выходя из синагоги, моментально понял их замыслы и ушел, прежде чем они смогли что-то предпринять. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Согласись, это невероятное зрелище. Целую толпу народу одного за другим исцеляет Господь. А ведь там были люди с самыми разными заболеваниями. Что за изумительный врач! Избрание 12 апостолов. Через несколько дней, находясь в галилейском городе Капернаум, Иисус проходил мимо сбора пошлин, где сидел человек по имени Матфей, и говорит ему: «Иди за мною». И тот, встав, последовал за ним. Мы теперь знаем его как одного из четырех евангелистов. Матфей оставил свое дело без сожаления, а оно, между прочим, приносило ему хороший доход. Сборщики пошлин или мытари одалживали людям деньги в рост. То есть, если ты занял, например, 5 серебряных монет, то вернуть должен уже 7. Не сумел возвратить долг вовремя, плати 10 и так далее. Некоторые мытари были совсем бессовестными и безжалостно обдирали должников. Матфей тоже был не без греха. Но появление Иисуса совершенно изменило его жизнь. Он решил навсегда оставить свое некрасивое занятие и сделаться учеником Христовым. И в качестве первой благодарности пригласил Сына Божия к себе в гости. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Действительно, в это время за Иисусом ходило уже много народу, привлеченного его учением. И поэтому дом Матфея наполнился большим числом гостей. И хозяин устроил для всех щедрое угощение. Были среди них и фарисеи с книжниками. Эти, как мы уже говорили, ходили за Христом из любопытства и старались задавать ему каверзные вопросы, а вдруг он ошибется. Они завидовали его славе, быстро растущей, и хотели унизить его в глазах народа, развенчать. Вечно устраивали ему что-то вроде экзамена. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Дескать, какой же он учитель, проповедник и наставник, если не гнушаются людей порочных и презираемых в обществе?» Услышал это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Рассуди, ведь это на самом деле так. Чистый не нуждается в очищении. Умному достаточно ума, скромному и честному незачем стыдиться. А вот грешный, злой, немилосердный, совершающий дурные поступки, должен о себе как следует задуматься». И поэтому Иисус обращался к совести как раз грешников и велел им покаяться, прежде чем падет на них гнев Божий. Однажды, пробыв всю ночь на молитве, Иисус призвал к себе своих учеников и из них избрал 12 апостолов. Апостол – слово греческое, оно означает посланник. Вот кого выбрал Иисус главными помощниками себе, апостолами-посланниками. Симона, которому, как мы знаем, дал имя Петр, что означает камень. Так призвал его Иисус быть твердым в вере, несокрушимым, как камень. Такие, как Петр, должны были стать основанием новой церкви. «Я говорю тебе, — сказал Иисус Христос, когда избирал Симона апостолом, — ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И еще поставил Иисус в апостолы братьев Иакова и Иоанна Звидеевых. Им он дал имена Вуанергис, что означает «сыны Громова». Почему он так назвал их? У братьев был горячий, порывистый характер, и однажды они даже хотели низвести с неба огонь на самарян, которые думали, что Христос – обычный путник, и не приняли его в своем селении. Кроме того, Иисус заранее знал, что Иоанну через много лет предстоит написать одно из четырех Евангелий и огласить евангельским учением всю вселенную, подобно грому. Мы слышали также уже об Андрее, Иоанне, Иакове, Петре, Филиппе, Нафанаиле и Матфее. И они сподобились от Господа быть главными проповедниками веры, А вот и другие апостолы, которые были избраны Иисусом. Фома, Иаков Алфеев, Фадей, Симон Канонит и Иуда Искариотский. Иуда Искариот предал потом Христа, и об этом предательстве мы расскажем в свое время. Давай-ка теперь с тобой заново перечислим имена всех апостолов, чтобы запомнить их хорошенько. Обратим внимание, что некоторые из них имели по 2-3 имени, как принято было у древних иудеев. Вот эти имена. Симон Петр. Петр означает камень твердой вере. Андрей. Иоанн и Иаков Заведеевы. Филипп. Варфоломей, он же Нафанаил. Матфей Мытарь, он же Левий Алфеев. Иаков Алфеев, брат Матфея. Фома, Дидим, что означает близнец. Фадей Иаковлев, он же Иуда, не Искариот. Симон Канонит или Зелот, то есть ревнитель, горячий проповедник веры. Иуда Искариот. Искариот означает житель пригорода, а также выходец из города Кариота. Есть еще значение этого слова. Одно из них – лживый, а другое – вооруженный кинжалом, убийца, что вполне к нему подходит. Всего, как мы видим, первыми апостолами Иисус избрал 12 учеников. Проходя по Галилее, Иисус учил народ на сонмищах, то есть там, где люди собирались. Обычно это были еврейские церкви, синагоги, куда люди сходились помолиться. Там Сын Божий проповедовал им благую весть о спасении. Он говорил о Царстве Небесном, о котором они ничего не знали, потому что ждали, что Мессия придет устроить счастливое иудейское царство на земле. Но Иисус не только проповедовал. Он исцелял всякие болезни и раны людей, и не лекарствами и снадобьями, а одним только словом своим или прикосновением рук. И приводили к нему одержимых бесами, которые вели себя безумно, рычали, как звери, кидались на всех и спускали изо рта пену. Одержимость была наказанием за греховную жизнь. Но Христос изгонял из них злых духов и таким образом освобождал их от власти бесовской и прощал их. Он исцелял и хромых, и парализованных, и даже лунатиков, которые ночами не могли спать, а бродили там и сям, пугая честной народ. Он приводил их в чувство. Он расслабленных поднимал на ноги, всех, даже безнадежных. Это было целое море чудес. И люди спрашивали себя, кто же это такой, что и бесы ему повинуются? И ходили за ним целой толпой. Нагорная проповедь. Однажды Иисус вместе с учениками был на невысокой горе, встал на ровном месте и обратился к ним и к народу, отовсюду предшествовавшему послушать его. Он произнес проповедь, которая потом получила название Нагорной. Иисус сказал очень важные вещи, о которых пришедшие никогда не слышали и даже не догадывались. Это были так называемые заповеди блаженства. Что такое блаженство? Наше обычное земное блаженство в том, чтобы доставить удовольствие своему телу. Растянешься на горячем песке у моря или речки, позагораешь, а потом искупаешься и говоришь: «Какое блаженство!» Съешь чего-нибудь очень вкусного, ну, например, мороженого, ляжешь на диван и скажешь: «Блаженство?» Да и только. Но блаженство, о котором говорил Христос, совсем другого свойства. Это новое настроение души, которое вводит в небесное царство. Посмотрим, какое же именно. «Блаженны нищие духом», сказал Иисус Христос, «потому что им принадлежит Царство Небесное». То есть блажен тот, кто считает себя хуже всякого грешника. «Бедный я», говорит он себе, «или вовсе не делаю добра, или делаю мало». Кому я помогаю? Смешно сказать. Больше всего забочусь о себе. О себе только и думаю. Что у меня в мыслях? Стыдно, как вспомню. Осуждаю людей. Выискиваю в них дурное. Я слаб. Люблю отдых. Люблю удовольствие. Люблю, чтобы меня жалели и хвалили. И еще много плохого в себе замечает нищий духом. И вот, кто ни во что не ставит себя, тот усиленно старается исправиться. Он идет верной дорогой, делается все лучше. С Божьей помощью, конечно, с молитвой. Таких людей называют смиренными, и попадают они в Царство Небесное. «Блаженны плачущие», — сказал Христос, — «потому что они утешатся». Удивительно. Как может быть блаженным плачущий? И какие плачущие все-таки блаженны? Не те, которые плачут от обиды. И не те, которые проливают горькие слезы об утрате имущества. И даже не те, которые рыдают о потере близких людей. Плакать в этих случаях, конечно, не запрещено. Так уж человек устроен, что огорчается. Но такие плачущие не получают блаженства. А блаженны те, которые плачут о своих грехах. Расстраиваются из-за своих дурных поступков и мыслей. Ведь от грехов умирает сама душа. И больше всего нужно плакать об умирающей своей душе и о том, что мы огорчаем Бога. Если мы так плачем, то утешимся в будущей вечной жизни, куда примет нас Господь за честное раскаяние. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Кроткий человек — это тот, кто даже за зло умеет платить добром. Он не кричит, не раздражается. Он молится за своих врагов, потому что хочет, чтобы они исправились. Примерно так. Господи, они не знают, что творят. Не вмени им это в грех. Помоги им сделаться добрее, чтобы ты и их мог принять в свое царство. Кроткий человек – тихий, смиренный. Кроткий человек не знает ненависти. Кроткий человек – это человек любящий. А какую землю наследуют кроткие? Святое Писание называет эту новую будущую землю землей живых. После всеобщего суда, когда Господь отделит грешников от праведников, Он первым определит быть в вечном огне, а вторых поселит на обновленной земле, где не будет смерти и вражды, и навсегда воцарится мир. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Не о тех говорит Христос, которые хотят утолить голод и жажду. Все живые существа на земле стараются это сделать, чтобы не умереть. Любой зверь, любая птица, рыба, насекомое, но мы должны отличаться от них. Чем же? Тем, чтобы всей душой и всеми мыслями желать правды, то есть исполнять с охотой, желанием заповеди о добре, любви и справедливости. Не гнаться за богатством и всяческой суетой, а стараться помогать ближним. Те, кто хотят правды, ей уже и насыщаются, потому что правда – это пища для души. Но совершенно насытятся они в будущей жизни, когда вся слава Божия воссияет для них, подобно свету. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Милостивы – это те, у которых болит сердце от других. Страдает оно при виде бедных, больных, слабых и старых. Милостивый, кажется, готов всего себя отдать, лишь бы ближнему стало лучше. И подносит больным лекарства, и ухаживает за престарелыми, слабых защищает. Тех, кто подался унынию, милостивый ободряет, голодных кормит. Он посещает тех, кто по неразумию или по несчастью попали в тюрьму. Каждый ему – брат и сестра. Нужны тебе деньги, возьми, вот они. Да что деньги? Милостивый жизни не пожалеет, лишь бы спасти и защитить другого. И Господь помилует милостивых, и будут они блаженны в будущей жизни. И сейчас тоже блаженны, потому что любить других – это и есть настоящее счастье. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», – говорил Христос тем, кто собрались на горе. «Узрят» – значит, увидят. Чистое сердце – это такое сердце, котором нет хитрости или каверзы какой-нибудь. В чистом сердце нет желания обмануть. Чистое сердце, как хрустальный сосуд с ключевой водой, накрепко закрытый от любой грязи. А как это чистое сердце Бога узрят? Ведь сказано в Писании, Бога людям невозможно увидеть. Они увидят Бога не очами, они почувствуют Его присутствие внутри сердца, как пришедшую обильную благодать и неземную радость. В будущей же жизни увидят Его и иначе. А как именно, мы узнаем с тобой с достоверностью, когда сами очистим сердца от всего негодного, и когда после этого Бог примет нас в свое царство. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Наречены означает названы. Будут названы сыновьями Бога. Он их усыновит, приблизит к себе, как самых любимых своих детей. Миротворцы. Это не только те, которые призывают «давайте жить мирно». Так их мало кто послушается. Миротворцы – это те, кто всем своим поведением вносит мир в людское общество. Всюду они несут этот мир и тишину своей души. Везде, где они не появляются, возникает удивление. Как спокойно и тих этот человек. И поэтому миротворцы начинают стыдиться даже озлобленные и уже почти потерявшие стыд. И вокруг миротворца утихает вражда, и смягчаются взгляды. Люди перестают сердиться и кричать, а те, кто схватили за оружие, откладывают его в сторону. Когда Иисус Христос готовился к страданиям и смерти на кресте, о которых знал заранее, то сказал своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Вот какой мир должен быть в нашем сердце, если и мы ученики Сына Божия. Мир Христов – это смирение и покой души, это любовь и сочувствие, ласка и послушание. А теперь скажи, любой ли ценой надо стараться сохранить такой желанный мир между людьми? Всегда ли и во всем ли надо уступать им? Нет, ответим мы, не всегда. Не уступай, если люди потребуют от тебя действовать вопреки правде Божией. Тогда на тебя ополчатся, станут оскорблять, возможно, и бить, и будет твоя жизнь в опасности. Но не устрашись, стой за правду до конца и даже до смерти. Поэтому дальше Христос говорит: «Блаженны изгнанные за правду, потому что им принадлежит Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Если увидишь, что другого обижают, заступись, потому что этого хочет Христос. Увидишь, что кто-то солгал, не смолчи, потому что с тобой правда Божия. Не оставайся в стороне при виде несправедливости, низкого поступка или преступления. И тогда приготовься. Тебя будут поносить, ругать и гнать, и злословить за твою верность Христу. Многие скорби ждут христианина в жизни, потому что, как говорит Писание, через многие скорби надо пройти, много претерпеть за правду, чтобы попасть в Царство Небесное. А как же иначе? В противном случае все беспрепятственно входили бы в Царство, но путь туда, как указано, узок, и ворота, в царство тесны. Сколько людей живет, веселясь, беспечно и бессовестно, то есть как придется, но все они приходят потом на порог смерти. За этим порогом есть два пути. Один – в темную и жгучую область ада, другой – в светлое царство. Давай же с тобой бесстрашно потрудимся, чтобы, много претерпев здесь, на земле, получить награду на небе. Кто не получит блаженство? А кто не получит блаженство? Святой Евангелист Лука передал слова Господа об этом. горе вам, богатые. Он имеет в виду жадных богачей, которые не хотят делиться с бедными и больными людьми. Таким богатым Бог не нужен, потому что богатство и есть тот Бог, которому они молятся. День и ночь они только и думают, как бы еще увеличить свой капитал. И когда они умрут и перейдут в другую жизнь, то все их богатство останется на земле. Они не смогут забрать его с собой, и будет им в вечной жизни тоска и мука. Потому что если ты перешел в вечность жадным, таким там и будешь. Покинул землю трусливым, таким и останешься. Был злым и ненавидящим, будешь в новом веке страдать от собственной ненависти и злобы, как от яда. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете, говорит Христос. Что значит пресыщенные? Это не то, что обратившиеся какой-нибудь вкусной пищей, нет. Это не то, что объевшиеся какой-нибудь вкусной пищей, нет. Пресыщенные – это значит самодовольные, довольные собой, своими мыслями. Это те, которые думают о себе: «я хороший человек», которые рассуждают так: «я все правильно и здорово делаю, а меня еще некоторые учат, как поступать. Нечему мне учиться у других, я и сам все прекрасно знаю». И вот эти пресыщенные в новой бессмертной жизни взалчут, захотят утешения от Бога, но не получат, как великие грешники, и будут вечно изнывать. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете», говорит Господь. Смеющиеся – это люди беспечные, которые живут невнимательно. Они не заботятся о чистоте своей души, не боятся грешить. Им весело, им хорошо. Обидел кого-то, ну и что? Лишь бы мне было удобно. Вот так они думают. Но потом, когда они предстанут перед Божьим судом, они заплачут и зарыдают. Но будет уже поздно. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо», наставляет Иисус своих учеников. Посмотри, Он говорит не просто люди, а все люди. Ведь если похвалят двое-трое, то, может, и заслуженно. Но если ты всем угодил, и тем, и другим, в том числе даже бессовестным злодеям, ты кто тогда сам? Чего ради ты понравился недобрым людям? Явно неспроста. Вот они уже и руки потирают и думают: этот наш. А вместе с ними и бесы потирают свои мохнатые, корявые и когтистые лапы, ухмыляются и радуются. Ну, это точно будет нашей добычей, к нам попадет. Задумайся, пока есть время. Видно, твое собственное поведение никуда не годится. Не то будет тебе горе. А не будет тебе горе, а будет радость, если станешь поступать, как предлагает Христос. Всякому просящему у тебя давай, а от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ведь и грешники любят тех, кто любит их самих. Вот какие строгие и трудные правила. Но кто сказал, что подражать Христу легко? И в другом месте он говорит, что путь, ведущий в жизнь вечную, то есть в Царство Небесное, узок, а врата, ворота, через которые можно войти в Царство, тесны. Это значит, что мы должны обуздывать свои желания и усмирять свои чувства. Просящему у тебя давай. Попросил кто-то у тебя твою любимую вещь на время, красивую бейсболку, например, поносить или любимую твою книжку почитать, да, и не жалей. Время проходит, а он все не возвращает. Не злись и не проси обратно. Пусть пользуется. Ведь это хорошие вещи, они ему пригодятся. Ты сумеешь, если в твоем сердце есть христианская любовь. Сказал еще Иисус ученикам: «Вы – соль земли». А что это означает? Вспомним, что соль предохраняет пищу от плесени и гниения. Так и добрый ученик Христов, а тем более апостол, своим словом и примером должен предохранять души людей от порчи. И еще объявил Иисус ученикам: «Вы – свет мира». Какой это свет? Это свет, который светит человеческим сердцам. Конечно, в первую очередь свет – это сам Христос, а ученики его должны получать свет от него и светить другим людям. Вот как, если бы мы зажигали факелы от одного большего огня и шли с ними по дороге, и люди следовали бы за нами и не спотыкались в темноте. Наши добрые дела как свет для людей. Господь сказал, что ведь не может, например, укрыться город, стоящий на самом верху горы. Все увидят такой город. Так и добрые дела видны всем. И еще сказал он, что зажигая свечу, не ставит ее под сосудом, а ставит повыше, в подсвечнике, и тогда она светит всем в доме. Пускай же, так учил Господь, ваш свет, свет вашего добра светит всем людям, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.